Звуковая студия «Отрада» при Свято-Никольском Черностровском женском монастыре, город Малоярославец.
Святитель Лука Воин Ясенецкий, выдающийся советский хирург.
Мой муж, подполковник в отставке, получил тяжелую черепно-мозговую травму в страшной автомобильной катастрофе. Врачи сказали, что шансов остаться в живых у него нет. Я и мои друзья стали молиться о нем день и ночь святителю Луке. Через неделю ему сделали операцию, трепанацию черепа. Все это время мы молились непрестанно. Операция прошла удачно.
Через 2 месяца после операции меня выписали из больницы. Но я остался с переломами верхней и нижней челюстей и переломом костей носа и скуловых костей. Рот не закрывался, и пищу мог только глотать. Нужна была еще одна операция. Меня повезли в Севастопольский госпиталь. По дороге заехали в Симферополь, в храм к мощам святителя Луки. Я со слезами и верой приложился к святым мощам, моля об исцелении. Нога после операции не сгибалась в колени. Поездка была для меня мучительной. И, о чудо Божие, возвращаясь назад к машине, я с радостью воскликнул: «Нога не болит! Святой помог!»
Во время Великой Отечественной войны при бомбежке меня очень сильно ранило и контузило. Осколки попали в прямую кишку, вызвав загноение и воспаление. Результат – инвалидность. Моя жизнь превратилась в мучение. Я обошел всех местных медицинских светил, но никто из них не давал гарантии выздоровления. Жена стала уговаривать пойти на прием к святому Луке. Я долго отговаривался, но потом набрался мужества и пошел. Святитель не стал меня осматривать, а попросил принести рентгеновские снимки. Посмотрев их, велел ехать в Москву. По молитву святого операция прошла успешно. Немного позже меня даже сняли с инвалидности. И теперь я живу полноценной жизнью.
Наш рассказ о знаменитом святом, почти нашем современнике, хирурге, удивительном деятеле, прославленном в лике святых Луке, воина Ясенецком.
Сынок, иди в дом, уже и на стол накрыто. И в дорожку мы тебя собрали.
Тяжело со всем этим расставаться.
Валентин, ты садись покушай. Дорога-то длинная. Проголодаешься еще. Поезжай, а Господь тебе откроет.
Может, я не прав и поступаю эгоистично? Да, так и есть. Я должен свою жизнь посвятить не своим интересам, а нуждающимся людям. Нужно обо всем сказать матери.
Валентин! Ведь ты неплохо рисуешь.
Да, я знаю. Но я решил заняться другим делом. Как вы не понимаете, нужно помогать людям, а не заниматься своими увлечениями. Мама, я поступил в Киевский университет, на медицинский факультет. Умение весьма тонко рисовать и моя любовь к форме перешли в любовь к анатомии. Из неудавшегося художника я стал художником в анатомии и хирургии. По окончании университета хочу стать простым участковым земским врачом.
Но грянуло русско-японская война. В составе медицинского отряда Красного Креста Валентин был отправлен на Дальний Восток, где и началась практика молодого хирурга. Ему поручили заведовать хирургическим отделением госпиталя. Доктор самоотверженно трудился, ко всем относился с любовью и состраданием. Перед началом любой операции он всегда совершал молитву, ставил на теле больного йодовый крест и только потом приступал к делу. Валентин делал сложнейшие операции, в том числе на мозг и сердце. На Дальнем Востоке как вспоминает Валентин Феликсович, произошло важное событие в его жизни.
В Чите я женился на Анне, сестре милосердия. В госпитале ее называли святой сестрой. Она покорила меня не только своей красотой, но добротой и кроткостью характера. Два врача просили ее руки, но, отказав им, она не отвергла меня.
Валентин Воина-Ясенецкий ко всем пациентам относился одинаково, будь то чиновник или простой человек. Но особую строгость он проявлял к воинствующим безбожникам, болезни которых он считал наказанием Божиим за их грехи. В 1916 году, успешно защитив свою диссертацию, он получил степень доктора медицины. Настал 1917 год, который был переломным не только для страны, но и для Валентина Феликсовича лично.
В 11 часов вечера стук в дверь. Обыск – мой первый арест. Я простился с детьми и вошел в черный воронок. Так положено было начало 11 годам моих тюремных ссылок. Однажды ночью меня вызвали на допрос. Чекист, который допрашивал меня, услышал, что я всегда был демократом. Тогда он поставил вопрос ребром. «Так что же, вы друг наш или враг?» Я ответил. «И друг ваш, и враг. Если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонения на христианство. И поэтому, конечно, я не друг ваш».
Первый арест совпал с тяжелыми событиями в личной жизни. От туберкулеза легких умирает самый близкий человек, любимая жена Анна. Эти события еще больше приблизили его к Богу. Профессор Воина-Ясенецкий регулярно посещал воскресные и праздничные богослужения. Он скоро узнал, что в Ташкенте существует церковная община, и пошел на одно из заседаний. По одному из вопросов выступил с длинной речью, после чего к нему подошел правящий архиерей и сказал: «Доктор, вам надо быть священником».
У меня никогда не было мысли о священстве. Но слова архиерея я воспринял как Божий призыв и, минуты не размышляя, сказал: «Хорошо, владыка, буду священником, если это угодно Богу».
Надо представить себе, какое было отношение к религии в то время. Мутная волна воинствующего безбожия затопила страну. И вот, когда некоторые священники снимали с себя сан, испугавшись репрессий, профессор Воина-Ясенецкий, повинуясь призыву Божию, принимает рукоположение. 2 года отец Валентин был священником и преуспел не только в пасторской, но и общественно-научной деятельности, став одним из инициаторов открытия университета в Ташкенте.
Мне пришлось совмещать священническое служение с чтением лекций на медицинском факультете. Лекции я читал в одежде священника. 31 мая 23 года я стал архиереем.
Восходя на тяжелый путь архиерейского служения, святой был готов пойти по пути мученичества. И вот 3 апреля 1930 года. Второй арест святителя, который сопровождался жестокой травлей в газетах. Достаточно было заголовков для того, чтобы понять, с какой силой ненависти обрушились на верного туркестанского архиерея.
Сотрудники ГПУ лихорадочно искали причину, по которой можно меня упрятать за решетку. Однажды ночью вызвали на допрос, который шел 2 часа. Меня допрашивали о моих политических взглядах и моем отношении к советской власти.
В тюрьме святого держали недолго и освободили на 1 день для того, чтобы он ехал свободно в Москву. Всю ночь бывшая квартира главного врача была наполнена прихожанами собора, которые пришли попрощаться с ним. Утром, простившись с детьми, он отправился на вокзал. После 3 звонков паровоз минут 20 еще стоял на месте. Позже святой узнал, что толпа народа легла на рельсы, желая удержать его в Ташкенте. Но это уже было невозможно. В одной из ссылок епископ-профессор разработал новый метод лечения гнойных ран. Это было удивительным прорывом в медицине на мировом уровне. И лично Киров, первый секретарь Ленинградского горкома партии, уговаривал его снять церковный сан, после чего ему обещали предоставить сразу институт. Но владыка не согласился даже на печатание своей книги без указания сана.
Срок моей ссылки кончился в мае 1933 года. В Москву я приехал лишь в конце ноября и сразу же явился в канцелярию места блюстителя, где мне предложили занять свободное место на архиерейской кафедре. Это был тяжелый период в моей жизни. Великое искушение несколько лет терзало меня. Понимаете, истосковавшись в ссылке по настоящей работе, мне захотелось передать свой опыт работы. Но, отклонив архиерейское служение, я мучился мыслью о том, что прогневал Бога. Господь наказал меня болезнью, отслойка сетчатки глаза. В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии. Но однажды моя молитва была остановлена голосом из неземного мира. В этом не кайся. Я понял, что это был знак. Ну, очерки гнойной хирургии были угодны Богу. И вот в 1934 году осенью вышла в свет моя монография. 35-36 годы для меня были тихими и мирными. В Ташкенте я получил главную операционную в институте неотложной помощи.
Многое пережил в своей жизни святитель Лука. И вот 24 июля 1937 года, третий арест святого. Обвинений было много, но самым страшным было обвинение в шпионаже в пользу иностранной разведки. К этому не постеснялись добавить и обвинение владыки в убийстве на операционном столе. Один из лейтенантов назвал заслуженного профессора хирургом-вредителем. Для человека, который спасал жизни многих людей от недугов и смерти, это было особенно оскорбительно. Во время ареста его сажали в карцер, он терпел побои и издевательства. Самым тяжелым испытанием для владыки было предательство близких ему людей. Начались повторные допросы. Святитель Лука оставался тверд на всех допросах, ни на кого не клеветал, никого не оговаривал. Он верил, что показания против него выбиты силой. Предавшие святого писали ему в записках, что на суде они откажутся от своих показаний. Но суда не последовало, и его осудили на 5 лет в Красноярский край.
Как человек, работавший и знавший святителя, могу сказать, когда началась Великая Отечественная война, он не остался в стороне. Святой предложил свой опыт для лечения советской армии. С фронта шли уже эшелоны раненых. В октябре 1941 года его назначили главным хирургом эвакогоспиталя. Самые тяжелые операции приходилось делать прославленному хирургу.
Срок ссылки закончился в середине 1942 года. Осенью митрополит Сергий возвел святого в сан архиерея. Но возглавляя Красноярскую кафедру, святитель Лука, как и раньше, продолжал хирургическую работу, возвращая в строй защитников Отечества. Находясь на высоте своего архиерейского достоинства, никогда не угодничал перед властями, и это раздражало светских начальников всех рангов. Но тем не менее, они не могли не замечать его огромного вклада в медицинскую науку и практическую хирургию.
В конце войны я написал еще одну небольшую книгу о поздних резекциях при инфицированных ранениях больших суставов, которую предоставил на соискание сталинской премии вместе с большой книгой «Очерки гнойной хирургии».
Как вы думаете, многих ли священнослужителей того времени награждали сталинской премией? Святитель-хирург, который перенес достаточно испытаний в своей жизни, был награжден в 1946 году Сталинской премии первой степени за очерки гнойной хирургии. Немалую сумму владыка перечислил в помощь детям, пострадавшим в войне.
Жизнь архиепископа Луки клонилась к закату. Последнюю свою литургию он отслужил на Рождество. Последнюю проповедь сказал на прощенное воскресенье. Не роптал, не жаловался, распоряжений не давал. Ушел от нас утром, без четверти семь. Подышал немного напряженно, потом вздохнул два раза и отошел к Господу.
Программа создана в 2017 году при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива».